я лежал на берегу Аримаранского моря, на окраине суманийского города Ачинады, и думал, что есть еще один отличный вариант — отправиться на берег Аримаранского моря, навестить Илаюни. Вот уж кто отвлечет меня от всех мыслей сразу, а потом догонит и еще раз отвлечет. Признав идею годной, я с удивлением обнаружил, что уже нахожусь там, куда только собирался пойти. С некоторыми идеями так бывает. Сперва она реализуется, а уже потом приходит в голову. По крайней мере, если это голова моя. Пока я раздумывал, вежливо ли будет слать зов Илаюни, как интересно отреагирует на мою безмолвную речь человек, для которого сам факт моего существования почти невыносимый грохот и лязг, или лучше связаться с Менки, Илаюни появился сам. Издалека его силуэт выглядел довольно нелепо. Кудрявая копна отросших почти до земли волос превращала таинственного бессмертного Кейфая из рода хранителей Харумбы в этакий самодвижущийся сток сена на тоненьких ножках. Но по мере приближения он обретал все больше очарования. Забавно, обычно бывает наоборот. Когда Илаюни подошел достаточно близко и оказался приветливым благообразным старцем, я вежливо спросил. «Я не очень противно звенел и грохотал?» Он отрицательно помотал головой.
«Сегодня все в порядке. Похоже, ты был не слишком взволнован предстоящей встречей. Это хорошо для приятного течения беседы, но довольно обидно для любителя производить впечатление вроде меня».
Рассмеялся, резко помолодел на несколько сотен лет, уселся рядом, покошачьи боднул меня головой в плечо, достал из кармана широких суконных штанов небольшую бутылку темного стекла, сказал:
«То самое желтое шихумское, которое я обещал. Хорошо ли оно? Не знаю. Трудно быть ценителем вин, когда ни разу в жизни их не пробовал. Но, по крайней мере, это великая редкость. На острове Шихум такая удивительная земля, что не посади, плодоносят черным. Листва и цветы только слегка темнее обычного. Зато фрукты, овощи, ягоды и даже грибы черны, как ночь. Вкусовым качеством цвет не вредит, скорее наоборот. По крайней мере, в наших краях высоко ценят черные шихумские вина, варенье и острые фруктовые соусы, особенно последние. Куманские купцы раскупают их буквально в первые полчаса после прибытия очередной купеческой баржи с островов».
Имеется в виду архипелаг в заливе Ишма, расположенный примерно на полпути между побережьем Сумони и большим островом Шихум. Местные жители называют свои острова просто «острова». Многочисленные попытки заезжих путешественников дать им какие-то названия ни разу не увенчались успехом. Названия забываются прежде, чем их успевают нанести на карту. Формально острова принадлежат государству Сумони, на практике же они независимы от суманийского и любого другого правительства. Немногочисленное население островов отлично обходится без губернаторов и прочего начальства. Своими силами они поддерживают идеальный порядок и законность на многочисленных рынках, куда свозят товары из Сумони, Куними, Кумбага, страны Тантори, островов Шихум и Тютюшихум. Удобное расположение островов делает их идеальной торговой площадкой для владельцев медлительных грузовых барж, позволяя им вдвое сокращать время и дорожные расходы. А патрульные и спасательные шики островитян, построенные по образцу кумбийских, делают залив Ишма настолько безопасным местом, что совершать самостоятельные путешествия на острова позволяют даже школьникам. Я слушал его с жадностью начинающего шпиона, нечаянно угодившего на закрытую правительственную вечеринку по случаю изготовления какого-нибудь сверхсекретного оборонного чертежа. И в очередной раз поражался, как мало, оказывается, знаю о мире, в котором живу. С одной стороны, стыд и позор, а с другой, у меня впереди еще столько чудесных открытий, что при моих темпах усвоения информации хватит еще на пару тысяч лет практически непрерывного счастья. А потом, если заскучаю, можно будет всерьез заняться ботаникой.
«И если уж это вино желтое, значит, ягоды для его изготовления выращивали на искусственной почве, специально привезенные то ли от нас, то ли откуда-нибудь из Чунчони», — заключил Илаюни. «Огромная редкость. Товар для внутреннего рынка. Производит всего 100 дюжин бутылок в год. На радость местным гурманам. До наших берегов оно обычно не добирается. А я, видишь, все-таки раздобыл».
Он натурально сиял от гордости. Оставалось надеяться, что это шихумское желтое окажется не особо крепким и не собьет меня с ног, потому что отказаться от выпивки в такой ситуации беспредельное, непростительное свинство. Ну, по крайней мере, по ощущениям, вино было совсем слабым. Такой умеренно приятный, слегка забродивший компот.
«Каково оно на вкус?»
— с любопытством спросил Илаюня. «Сладкое, с небольшой кислинкой», — ответил я, деликатно оставив при себе неуважительное сравнение с компотом.
«О, значит, плохи твои дела», — констатировал он.
Особого сочувствия в его голосе, надо сказать, не было, из чего я заключил, что вряд ли умру в ближайшие несколько минут. Но все-таки спросил. «Почему плохи?»
«Считается, что вкус шихумского желтого целиком зависит от настроения пьющего. Счастливым людям оно кажется горьким, довольным собой и жизнью — терпким. Кислый вкус для тех, кто испуган или просто растерян. А сладким это вино становится, когда его пьет человек, у которого случилась беда».
«Ну, по крайней мере, для меня оно не приторно сладкое», — улыбнулся я. «А только слегка сладковатое. На настоящую беду не тянет, а на крупную проблему — в самый раз». «Ну так логично. У нас с самого утра магистры знают, что творится. Я, собственно, пришел к тебе спасаться».
«Думаешь, я захочу тебе помогать?» — удивился Илаюни. «Брошу свои дела, чтобы заняться твоими? Плохо же ты разбираешься в людях, если питаешь такие иллюзии на мой счет».
«В людях я вообще не разбираюсь. Факт. Тем не менее, ты уже помогаешь. Отвлекаешь меня от этой грешной проблемы. Самим удивительным фактом своего существования. Извини, что говорю так откровенно, просто мне показалось с тобой глупо хитрить. Мы все у тебя как на ладони».
«Как на ладони, да», —
задумчиво согласился он.
«Но только громкость, ритм и направление полета. Я не читаю твои мысли. И вообще ничьи. Большое облегчение. Не хотел бы я еще и это уметь. Я бы вообще с радостью узнал о людях меньше, чем приходится. Гораздо приятнее иметь дело с собственными иллюзиями, чем с затейливыми результатами безответственной игры природы. Хотя бывают приятные исключения. Те, кого я бы не выдумал, даже если бы захотел».
«Это правда», — подтвердил я. «Самые драгоценные люди — те, кого я не сумел бы выдумать, дав волю воображению. Впрочем, мне на таких везет».
«Тебе вообще везет», —
заметил Илаюни.
«Только потому и жив до сих пор. Знаю я вас, таких звонких. Все бесприютные смерти этого мира слетаются к вам, как вайны на звон корабельных колоколов. Знают, что будет еда».
«Кто такие вайны?»
«Птицы. Просто морские птицы. Крупные, с зеленовато-белыми перьями и черными крыльями. Неужели ты никогда их не видел? Они встречаются на всех побережьях, кроме разве что Арварохского. Там им не выжить. В Арварохе вайны не охотники, а еда. Но ты-то явно не из тех краев».
«Не из тех, конечно. Просто живу вдалеке от моря. Так уж нелепо получилось, что Еха построили не на морском берегу».
«Оно и к лучшему», — заметил Илаюни. «Такому большому городу с живым сердцем и непростым характером следует стоять подальше от моря. А не то море заразится его волнением, станет трижды в день выходить из берегов, и городу быстро придет конец. Все равно, что человеку вроде тебя взять в любовники кого-нибудь из моих сородичей. Очень красиво, первые 2-3 дня. А потом можно начинать делать ставки, кто кого раньше прикончит и каким способом».
«Надо же, никогда не смотрел с этой точки зрения на приморские города. Получается, им лучше быть небольшими и тихими?»
«Да нет, почему же? Можно и крупными, и шумными, но тогда пусть будут торговыми, роскошными и неухоженными, с плохо продуманной архитектурой, не сливающейся в единый гармоничный ансамбль, богатыми и одновременно нищими, исполненными великолепия и вечно голодных ртов. Море не очаровывается суетой вокруг сундуков с драгоценностями и суповых котлов и не беспокоится сверх меры. Ты был в Капуте?»
Я кивнул.
«Идеальный крупный приморский город. Всем пример».
«Да, понимаю», — согласился я, вспомнив великолепную, но местами нелепую, очень шумную и суетную Капуту, главный порт Куманского халифата, где мы с сэром Кофой когда-то провели несколько дней в ожидании каравана в Куман. «Наш Гажин тоже примерно такой».
«Тебе виднее», — согласился Илаюни. «В ваших краях я не бывал. Не испытываю желания покидать Уандук».
«Неужели не интересно?» — удивился я.
«Очень интересно. Но у всего своя цена. И у путешествий тоже. Я ее платить не готов. В чужих краях люди звучат в таких причудливых ритмах, что чокнутся недолго. К нашим-то я уже более-менее претерпелся. Полдня могу провести в центре любого уандукского города, да хоть на рынке, без особого вреда для себя. А когда привез к себе в дом твоих земляков, всего четверых, поначалу чуть не рехнулся рядом с ними. Одна девочка была хороша, очень мелодично звучала. Такие даже среди моих сородичей редкость, из-за нее я все и затеял. Но остальные трое — сущий кошмар. Я его выдержал только потому, что не люблю менять свои планы. Если уж пообещал приютить, пока сами не запросятся домой, значит, так тому и быть. Решил взять их измором и учил немилосердно, как учил бы своих детей, без скидок на молодость, слабость и страх.